погоде западноевропейский антициклон продолжает расширять сферу своего влияния на восток. Циклонам придется довольствоваться лишь крайним севером и востоком, где пройдут дожди. В северо-западном районе осадков не будет, в центральной области России. Сегодня останутся на восточной окраине западноевропейского антициклона. Ночью при переменной облачности воздух остынет до 6, а днем при переменной облачности прогреется до 21 градуса. В четверг преимущественно будет без осадков, ночью и утром местами туман, температура днем до 22 градусов тепла. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков, температура днем от 19 до 21 градуса тепла. В Москве также без осадков, максимальная температура 20 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Нападение на американское посольство в Дамаске. Иномарки в России, таможенные льготы производителям комплектующих. Столетие Петербургского университета государственной противопожарной службы.
В Москве создана инициативная группа за проведение референдума об объединении столицы и Подмосковья. Имеет ли смысл объединить Москву и Московскую область в единый регион? Эта тема снова стала актуальной в связи с планами одной из российских политических партий организовать референдум. В нашем утреннем эфире вы узнаете мнение жителей Подмосковья, столичных горожан. Услышите, что говорят об объединении Москвы и области эксперты «Радио Свобода». Нам также интересны и ваши соображения, уважаемые слушатели, и на протяжении всего утреннего эфира ждем ваших сообщений с ответами на вопрос, как вы относитесь к идее объединения Москвы и Московской области.
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Итак, обо всем по порядку. Представитель Госдепартамента в Вашингтоне подтвердил, что неизвестная вооруженная группа попыталась прорваться на территорию американского посольства в Дамаске. В официальном заявлении американского посольства в Сирии говорится, что персонал посольства не пострадал и находится в безопасности. Подробнее об американской реакции на теракт наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Соединенные Штаты, у которых с Сирией весьма напряженные отношения, выразили благодарность сирийскому правительству за меры по защите американского посольства от террористов. Представитель Белого дома Тони Сноу сказал: «Сирийские официальные лица помогли американцам. Мы надеемся, что Сирия станет нашим союзником и выберет путь борьбы против терроризма». Сноу сказал, что сам факт террористического акта в Дамаске показывает важность конструктивного участия Сирии в борьбе с терроризмом. Госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс тоже поблагодарила сирийские силы безопасности и выразила соболезнования Сирии в связи с гибелью сирийского солдата. «Я думаю, — сказала она, — что реакция сирийской страны помогла сохранить жизнь наших людей в посольстве, и мы очень благодарны за это». Энди Карт, бывший глава администрации Белого дома, сказал по поводу Сирии. «Я надеюсь, что сирийцы теперь будут продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами, хотя раньше этого не делали. Сирийские власти могли бы больше сделать для предотвращения этого нападения. Надеюсь, они согласятся на сотрудничество с нами в расследовании дела». А вот мнение бывшего посла Соединенных Штатов в Саудовской Аравии Роберта Джордана. «Подобное нападение было совершено несколько лет назад на американское консульство в саудоаравийском городе Джедда. На мой взгляд, ясно, что за этим терактом стоит исламистская террористическая организация Сирии, которая не является сторонницей сирийского правительства». Представитель Белого дома выразил надежду, что после этого теракта Сирия станет союзником Соединенных Штатов. Вы тоже так считаете? «Я думаю, Тони Сноу верно сказал. Мы должны продолжать демонстрировать Сирии, что у нее есть иной путь, чем оставаться марионеткой Ирана. Хотелось бы знать, какой информацией располагала разведка о подготовке теракта в Дамаске. В Саудовской Аравии время от времени нам предоставляли подобную информацию. Насколько Сирия готова делиться такой информацией? Может быть, это мы предупредили сирийские власти о готовящемся нападении и попросили усилить охрану посольства? Все эти вопросы хотелось бы выяснить. Но я верю, сейчас есть шанс, чтобы Сирия повернулась лицом к нам, и это могло бы стать в наших отношениях новой страницей». Тем временем посол Сирии в Соединенных Штатах сообщил, что хотя рано говорить, какая из фундаменталистских организаций стоит за терактом, однако подозрение падает на группировку «Джунд аш-Шам», связанную с Аль-Каидой. На счету этой группировки уже несколько терактов, проведенных в Сирии. Другие источники называют исламистскую группу «Солдаты Сирии», которая вроде бы не связана ни с одной из известных организаций. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Москве 6 часов 12 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Завтра, 14 сентября, в Петербурге начинаются торжественные мероприятия, посвященные столетию со дня образования старейшего учебного заведения пожарно-технического профиля России и Европы, Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Свою историю Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС России ведет со дня образования курсов пожарных техников в 1906 году. Это было начало профессионального пожарного образования в России. За 100 лет учебное заведение прошло путь от курсов и противопожарного училища к противопожарному факультету Петербургского университета МВД. Факультет превратился в Институт государственной противопожарной службы, а в апреле 2006 года институт был присвоен статус университета. За это время здесь было подготовлено более 25 тысяч специалистов для противопожарной службы России и около 1000 для пожарной охраны других стран. По словам главы МЧС Сергея Шойгу, только в 2005 году силами МЧС успешно проведено около 17 тысяч спасательных операций. Пожарные расчеты спасли около 90 тысяч человек. Более 3 лет прошло с тех пор, как противопожарная служба переведена в ведение МЧС. Но проблемы с финансированием все равно остались, говорит заместитель начальника главного управления МЧС России по Петербургу Валерий Ардашев.
Сказать, что нам хватает финансирования, невозможно. Скажем, Москва приобрела для тушения пожаров достаточно высотную лестницу, 92 метра. Она стоит 3 миллиона евро. Конечно, Петербургу необходима тоже такая техника, потому что наш город растет. Может быть, более низкая, скажем, там 50, 60, 70 метровые. Пожарная безопасность – это жизненная необходимость. Пожары. В том же Петербурге они показывают, что средства нужно приобретать, средства нужно иметь, как на предприятии, так же и в жилом фонде.
Еще в Петербурге мечтают о новом учебном полигоне.
Это по типу автофургона, в котором сосредоточены специальные технические средства. Его бы можно было бы привезли, допустим, он находится в Петербурге. И по графику наши подразделения, особенно газодымозащитная служба, бойцы приезжают, тренируются. А затем, скажем, отбыв месяц в Петербурге, он может в любой субъект федерации северо-западного региона переехать своим ходом, развернуться и дальше обучать пожарных.
Все это тем более актуально, что статистические данные дают мрачную цифру. Ежегодно от пожаров в России гибнут около 20 тысяч человек. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6 часов 15 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Пока никто не взял на себя ответственность за вчерашнее нападение на посольство США в Сирии. Глава ведомства ООН по борьбе с наркотиками Антонио Марио Коста призвал Союз НАТО, чьи войска находятся в Афганистане, покончить с наркобизнесом на юге этой страны. Подведены итоги воскресных парламентских выборов в Черногории. Левоцентристская коалиция премьер-министра Мила Джукановича набрала 41 из 81 места в парламенте страны. Более подробно об этом через 15 минут.
И сегодня в час дня в эфире Радио Свобода, час прессы. Тема «Межнациональные отношения после Кандапоги» ведет программу Виталий Портников. Час прессы в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 11 часов утра. Время московское.
А пока на наших волнах выпуск спортивных новостей. Вчера стартовал групповой турнир футбольной лиги чемпионов. Клубы из Восточной Европы выступили крайне неудачно. Так, московский «Спартак» в Мюнхене потерпел поражение от местной «Баварии» 0-4. Голы забили Писаро, Санта-Крус, Швайнштайгер и Салихамиджич. Все во втором тайме. Донецкий «Шахтер» с таким же счетом 0-4 уступил в Риме местной «Роме». И также в первом тайме счет не был открыт, отличились Тадей, Тотти, Росси и Писарро. Левский болгарский потерпел поражение от Барселоны 0-5. Отличились Иньеста, Жюли, Пуйоль, Этуо и Роналдиньо. Кроме того, вчера Спортинг в Лиссабоне выиграл у миланского Интера 1-0. Челси и нанес поражение Вердеру. В домашнем матче Олимпиакос дома уступил Валенсии 2-4. В двух матчах счет так и не был открыт. Галатасарай, Бордо и ПСВ Ливерпуль 0-0. В Бразилии начался чемпионат мира по баскетболу среди женских команд. Россиянки выиграли у соперниц из Нигерии 84-50. В некоторых других вчерашних матчах команда Соединенных Штатов Америки нанесла поражение сборной Китая 119-72. Испания выиграла у Южной Кореи 87-57. Франция взяла верх над Чехией 62-58. Бразилия выиграла у Аргентины 71-60. Продолжается несколько теннисных соревнований в Европе, в Бухаресте. Дмитрий Турсунов, россиянин, вышел в очередной круг, взяв верх над Александром Васки из Германии 1-6, 7-6, 6-4. Также в трех партиях Карлос Мойя из Испании одержал победу над Луисом Орне, теннисистом из Перу 6-7, 7-6, 7-5. В Пекине вышли в очередной круг, среди прочих, два теннисиста из Хорватии. Иван Любичич, он выиграл у японца Госуэды в двух сетах, и Марио Анчич, который нанес поражение в трех партиях Фелисиано Лопесу из Испании. Продолжает участие и киприот Маркос Багдатис, который выиграл у Дениса Граммельмайера из Германии. В российской хоккейной суперлиге вчера состоялись очередные матчи. «Авангард» и «Крылья Советов» сыграли в ничью 1-1. «Химик» взял верх над «Амуром» 4-1. «Северсталь» уступила на своем льду ЦСКА 0-4. «Акбарс» выиграл дома у «Лады» 6-3. «Динамовцы» столицы одержали победу над хоккеистами магнитогорского «Металлурга» 3-2. «Нефтехимик» проиграл «Салавату Юлаеву» 1-2. «СКА» выиграл у «Витязя» 5-2. Хоккейный клуб МВД нанес поражение «Трактору» на своей арене 3-2. Впереди после трех матчей «Акбарс» и хоккейный клуб МВД, которые набрали по 8 очков, по 7 очков в активе питерского «СКА» и Салавата Юлаева. Через час продолжим разговор о спорте на наших волнах.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Министерство экономического развития и торговли предлагает зарубежным компаниям, производителям автомобильных комплектующих, такие же таможенные льготы, какими пользуются зарубежные автосборочные заводы, создаваемые на территории России. Тем самым правительство хотело бы стимулировать местные производства не сразу технологически сложных узлов, как надеялись ранее, а сначала их более простых компонентов. Интересно, что по той же схеме развивается сегодня бизнес в России и ведущих производителей авиатехники европейской компании Airbus и американской Boeing. Тему продолжает Сергей Сининский.
Автомобильным компаниям, с которыми заключены специальные соглашения об организации в России так называемой промышленной сборки автомобилей, то есть не менее определенных объемов, разрешается ввозить беспошлино комплектующие для крупноузловой сборки этих автомобилей. Теперь речь идет уже о возможности такого же льготного ввоза комплектующих для комплектующих. Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционного банка Deutsche UFG по машиностроению Елена Сахнова.
Здесь мы говорим о том, что будет разрешен ввоз отдельных деталей для производства комплектующих первого уровня, то есть включая двигатель, коробку передач, выхлопные системы, различные элементы отделки, панель, бамперы, а также мосты и штамповочные детали. Естественно, эти крупные детали, они производятся из более мелких. И в проекте постановления речь идет о более мелких деталях, то есть тех деталях, которые будут возиться беспошлино для того, чтобы собирать крупные узлы на территории России, и которые затем должны будут постепенно приобретаться внутри России.
Аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
Логика Министерства экономического развития и торговли такова, что сейчас организовать сборку комплектующих, как она должна быть, которая будет соответствовать всем современным требованиям, уровнем? Невозможно, потому что по технологическому уровню наши производители комплектующих не могут удовлетворить потребности зарубежных заводов. Поэтому это, наверное, какой-то некий шаг для организации в дальнейшем уже полномасштабного производства комплектующих.
В странах Центральной Европы, Словакии, Венгрии, Чехии или Польши, местные производители поставляют на местные же автосборочные заводы, открытые здесь зарубежными автомобильными компаниями, уже сотни наименований деталей автомобилей. Тем не менее, наиболее сложные узлы, двигатели или мосты в сборе производятся только на специальных заводах, построенных теми же западными компаниями либо здесь же, либо у себя дома. Для России можно предположить тот же путь развития этой индустрии. Елена Сахнова.
В этом и состоит идея, чтобы открывались специальные заводы здесь, внутри России, и эти специальные заводы занимались сборкой крупных узлов для производства автомобилей, которые потом пойдут как на конвейеры заводов западных производителей, работающих здесь в России, так и на конвейеры, возможно, российских производителей, которые захотят использовать эти узлы.
Сама идея локализации западными компаниями своих автосборочных производств в России пока весьма далека от успешной реализации. Реально комплектующих, производимых в самой России, в составе собираемых здесь же зарубежных моделей, минимум.
Мы, в принципе, пригласили их и говорим, приходите, организовывайте производство, но, по сути, мы им ставим какие-то жесткие рамки, заставляем в течение 2-3 лет увеличить локализацию, но не понимаем, что это, в принципе, невозможно такой короткий период времени.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик по машиностроению инвестиционного банка Deutsche UFG Елена Сахнова и аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Ну а далее в нашей программе «Американский калейдоскоп».
Президент Буш использовал годовщину терактов 11 сентября в своих политических целях, утверждают его оппоненты. Куда катятся цены на нефть? Велосипедный спорт погряз в грехе, признание американских велогонщиков. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На следующий день после годовщины терактов 11 сентября видные политики и демократы заявили, что президент воспользовался этим событием в своих политических целях. Слово Алану Давыдову.
Законодатели, демократы и республиканцы жестко упрекнули партии друг друга в использовании траурных мероприятий в пятую годовщину терактов 11 сентября в своих интересах. За 8 недель до выборов в Конгресс, которые могут изменить соотношение сил на Капитолийском холме, демократы обрушились с критикой на президента Буша, считая, что в своем обращении к нации он не должен был настойчиво оправдывать свою иракскую политику. С заявлением от имени демократов выступил сенатор от штата Невада Гарри Рид. Вчера вечером президент выступал от имени своей администрации, но не от имени страны. Сосредоточившись в присущей ему манере на непопулярной войне в Ираке, президент следовал знакомой тактике администрации, смешав в одно неясное целое эту войну с ответом на теракты 11 сентября. Это чисто политический прием, попытка сдержать падение уровня общественной поддержки войны в Ираке. Американцы понимают, что стремление администрации следовать прежним курсам наносит ущерб нашей безопасности и толкает Ирак в неверном направлении. Американский народ заслуживал того, чтобы политика уступила духу уважения к дате 11 сентября, духу единства, собранности и патриотизма, который охватил нашу страну 5 лет назад. Вдохновить на это может только верховный главнокомандующий. К сожалению, президент Буш этой возможностью не воспользовался. Видимо, для него важнее следовать прежним курсам в Ираке и заниматься предвыборной политикой, сказал сенатор-демократ Гарри Рид. Ответ республиканцев не заставил себя ждать. Вот что сказал сенатор из Пенсильвании Рик Санторум. Речь лидера демократов убеждает, что уроки прошлого продолжают игнорироваться. Нам говорят, оставьте иракских террористов в покое, и они оставят в покое нас. Неужели вы действительно верите, что если мы уйдем из Ирака, они дадут нам жить спокойно на нашей земле? Думаю, тогда нам придется занять круговую оборону в своей собственной стране. Вы хотите жить в такой стране? Я не хочу. Мы в состоянии самой серьезной в нашей истории войны против невиданного ранее противника. Но мы продолжаем играть в политику и игнорировать реальность. Так сенатор-республиканец Рик Санторум ответил коллегам-демократам, упрекающим президента Буша в использовании узкопартийных мотивов в обращении к нации в пятую годовщину событий 11 сентября. Комментируя дискуссию законодателей, пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу заявил во вторник, что речь Джорджа Буша ставила целью не выделять партийные мотивы, но честно отразить мнение президента о том, как сложилась ситуация после 11 сентября 2001 года.
Рассказывал Алан Давыдов.
Началось ли, давно предсказываемое некоторыми аналитиками, затяжное снижение цен на нефть? Во вторник после 6 дней непрерывного падения стоимость нефти упала еще на 3%. Это почти на 20% ниже пика – $78 за баррель, достигнутого лишь 2 месяца назад. Удешевление энергоносителей – однозначно хорошая новость для мировой экономики, но не для России, которая уже вскоре может испытать последствия падения цен. Так считает профессор Гуверовского института Михаил Бернштам. Профессор, прежде всего, как объяснить это крайне резкое падение цен на нефть?
Цены на нефть выходят на новый равновесный уровень с 75 до, скажем, $65 за баррель. В связи с тем, что стабилизировался спрос в Китае и в Индии, и главное, что стабилизировалось потребление в Соединенных Штатах, оно несколько снизилось. Поэтому вот в этих вот условиях цены выходят на $65 за баррель. И важная новость в этой ситуации, что и страны ОПЕК с этим смирились, боялись, что они снизят свое производство, но они решили его тоже оставить на этом уровне. То есть и среди продавцов, и среди покупателей приходят к выводу, что $65 за баррель, может быть, несколько ниже, это новая равновесная цена мирового рынка на месяцы вперед.
Но почему новый уровень $65, а, скажем, незначительно ниже? Ведь эксперты предупреждают, что цены на нефть искусственно вздуты.
Оценки, которые я привел, они учитывают как раз психологический фактор, который состоит как минимум из двух составляющих. Одна из них – это фактор риска в связи с нестабильностью в Иране, на Ближнем Востоке. А вторая – это вот спекулятивный спрос именно в ожидании будущего повышения цен. Действительно, говорят специалисты, что в цене на нефть $15 примерно за баррель – это спекулятивный спрос, и еще $20 – это фактор риска. Значит, если эти факторы снизятся, то цена на нефть может пойти вниз.
А можем ли мы предсказать, что может потерять Россия?
Арифметика здесь простая. Россия экспортирует 5 миллионов баррелей в день. Получается, что при падении цены на нефть в долгосрочной перспективе на $10 за баррель, бюджет России потеряет $10 миллиардов. Это 5% доходов годового бюджета России. Вся российская экономика потеряет $18 миллиардов. Это плохо отразится на потребителе, потому что импорт примерно снизится на $15 миллиардов, и русские люди получат меньше потребительских товаров. Кроме того, надо вот что еще иметь в виду, что в России добыча нефти уже увеличивается очень мало, внутреннее потребление растет, и экспорт нефти уже не увеличивается, и, в общем-то, он достиг своего пика. При падении цен на нефть Россия не может увеличить экспорт, не может увеличить доходы за счет увеличения экспорта, и поэтому Россия будет терять.
Падение цен на нефть комментировал профессор Гуверовского института Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
И сегодня в час дня на волнах радио «Свобода» программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Тема «Интернет и российские школы». Образование в прямом эфире радио «Свобода» в час дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Задержанные по обвинению в убийствах в карельском городе Кондопога отказываются давать показания. Во вторник участникам драки у ресторана «Чайка», в результате которой погибли 2 местных жителя, были предъявлены обвинения. Прокуратура московского метрополитена раскрыла дело об убийстве на станции метро Пушкинская 17-летнего Вигена Абрамянца. Обвинение предъявлено студенту милицейского колледжа Никите Синькову. Пока никто не взял на себя ответственности за вчерашнее нападение на посольство США в Сирии. Один из нападавших, который был ранен и захвачен полицией, дает показания сирийским следователям. В перестрелке у посольства погибли 3 боевика и сотрудник сирийской службы безопасности. Работники посольства не пострадали. В Турции идут поиски причастных к вчерашнему теракту на юго-востоке страны. По последним данным, взрыв в городе Диярбакыр унес жизни по меньшей мере 7 человек, в том числе 5 детей. 17 получили ранения. Оппозиционные депутаты парламента Киргизии предложили сместить с должности президента Курманбека Бакиева и премьер-министра Феликса Кулова. Оба они оказались в центре скандала, связанного с попыткой дискредитировать лидера оппозиции Амурбека Тикибаева. Иран обещает помощь Ираку во многих областях. Об этом заявил иранский президент Махмуд Ахмадинежад после переговоров в Тегеране с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. Глава ведомства ООН по борьбе с наркотиками Антонио Марио Коста призвал Союз НАТО, чьи войска находятся в Афганистане, покончить с наркобизнесом на юге этой страны. Подведены итоги воскресных выборов, парламентских выборов в Черногории. Левоцентристская коалиция премьер-министра Мила Джукановича получила 41 из 81 места в парламенте страны.
И коротко о влиянии погоды на здоровье в северо-западных, центральных и черноземных областях европейской территории России. Дальнейший рост атмосферного давления может провоцировать ухудшение самочувствия у людей, страдающих нестабильным артериальным давлением. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков, температура днем от 19 до 21 градуса тепла. В Москве днем также без осадков, максимальная температура 20 градусов выше нуля, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Далее в программе.
Приватизация детских учреждений – одна из тем обзора «Самарских газет». Первое издание биографии Иосифа Бродского. Подробности в панораме культурных событий.
И главной теме утреннего эфира в Москве создана инициативная группа за проведение референдума об объединении столицы и Подмосковья. Экономическая и политическая целесообразность подобного слияния по-разному оценивается экспертами. Материал Мумина Шакирова.
Идея объединения Москвы и Московской области не нова. Дискуссий на эту тему было много в прессе и на телевидении. За укрупнение двух регионов недавно выступил и столичный мэр Юрий Лужков. «Но все зависит от поддержки этой идеи высшим руководством страны», сказал он в одном из своих выступлений. У президента банка «Российская финансовая корпорация», известного экономиста Андрея Нечаева, неоднозначное отношение к слиянию Москвы и Московской области.
Это, конечно, возникнет такой монстр, который по объему бюджета, по объему налоговых поступлений, в силу специфики нашей налоговой системы, будет составлять значительную часть экономики страны. Здесь есть еще фактор, который действует в сторону объединения. Это фактор, связанный с тем, что значительная часть граждан Подмосковья, они работают в Москве. Получается, что налоги они платят в Москве, а всю как бы социальную нагрузку, которая финансируется за счет бюджета, несет бюджет Московской области. И это уже много лет является очень серьезной проблемой для Московской области, вот такой вот перекос. И второй момент, это со стороны как бы Подмосковья, то, что является значительным стимулом для объединения. А с другой стороны, Москва явно задыхается в своих нынешних границах. Косвенным доказательством этого являются безумные цены и на землю, и на недвижимость в Москве, поэтому ей, конечно, нужен какой-то простор для роста. Нужно выводить промышленные предприятия из Москвы. И в этом смысле, наоборот, Москва очень заинтересована, чтобы объединиться с Московской областью.
Против создания супермощного региона выступает депутат трех прежних созывов Мосгордумы, председатель Юго-Западной организации Союза правых сил Дмитрий Катаев.
Сейчас любая сложная организация идет на пользу бюрократии и в ущерб людям. Просто в силу того, что бюрократия ее проводит сама, бесконтрольно. Ничего хорошего людям она не судит.
А что касается экономической выгоды?
Для кого? Для нынешнего правящего московского клана, несомненно. Для всех остальных я очень сомневаюсь. То есть Москва с областью сосуществует, накоплен положительный, в общем, опыт взаимодействия. Никаких серьезных проблем, я полагаю, никто из москвичей или жителей области в связи с этим не испытывает.
История укрупнения региона в России началась 3 года назад с объединения Пермской области и Коми-Пермянского автономного округа. На референдуме жители Прикамья поддержали эту идею. В 2008 году на карте страны появится новый субъект – Пермский край. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы Вера Володина поинтересовалась у жителей подмосковного Клинска, как они относятся к идее объединения Москвы и Московской области.
Ну, вообще интересная идея. По-моему, это было бы достаточно удобно как для жителей Москвы, так и для жителей Московской области. Ну, в организационном плане, во-первых, очень много жителей Московской области работает в Москве, а жители Москвы, наоборот, Московской области и живут тоже, вот уже не поймешь, кто где. Очень многие жители, прописанные в Москве, живут в Ближнем Подмосковье.
Ну, и вначале всегда лучше, чем в разнобой все это делается.
Наверное, Москва все-таки должна быть обособленной столицей и, скорее всего, не имеет смысла объединять с Московской областью. Наверное, потому что Москва и так достаточно большая, а так она будет расширяться до необъятных пределов.
Смысл есть в этом рациональный, однозначно. Это же что-то единое, и Москва, и область. Даже если все представительства Московской области, они же находятся в Москве, а не в Ногинске, не в Сергиевом Посаде.
Очень хорошие. У меня как раз родственники живут в Подмосковье. Может, какой-то будет маршрут, короче, там автобусы будут. Пустят какой-то транспорт или электрички будут чаще ходить, или еще что-нибудь. Было бы удобно.
В принципе, все неплохо, да, когда там глобализация, как бы. Но опять же, если это уменьшит количество каких-то инстанций, там, для каких-то разрешений, может, кому-то что-то открывать, еще чего-то, как бы. Ну, конечно же, это неплохо. Но опять же, как это будет образовываться?
И вроде хорошо, и в то же время не очень. Ведь вся Подмосковье работает в Москве. Так что даже насчет проездных это уже лучше будет. Не надо будет, вот как у меня, например, муж в Подмосковье живет, прописан, а живет у меня. А все равно вот ездит туда-сюда, и получается, что за билет брать за деньги. А так вроде будет у него проездной. Ну, я думаю, может быть, это пенсии не будут нам так повышать. Я пенсионерка. Думаю, что нас будет больше, а знаете, когда больше народа и меньше порядка, я так думаю.
Отрицательно. Потому что это будет неуправляемое. Структуру. Ну, невозможно будет управлять таким большим. Это будет больше, чем мегаполис. По-моему, нет аналогов в мире с таким количеством, с такой площадью, с таким количеством населения, насколько мне известно.
Я не против, потому что все равно Московская область вся здесь, неофициальная. А так будет одна Московская область здесь.
Я отношусь крайне отрицательно. Это разные субъекты федерации. Таким случаем можно давать объединить Москву, Московскую область, Псковскую область и заодно Санкт-Петербург.
Так жители Москвы отвечали на вопрос, как вы относитесь к идее объединения Москвы и Московской области. С ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
А вот мнение нашего слушателя Николая Ломова. Объединить Москву с областью – это неплохо, конечно, наверное, но сначала хорошо было бы объединить Санкт-Петербург с областью, чтобы была петербургская губерния. А то смешно, когда управление области сидит в Санкт-Петербурге. Продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на вопрос, что вы думаете об объединении Москвы и Московской области.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
6:39 в российской столице. Продолжит утреннюю программу «Панорама культурных событий».
В Торонто до 16 сентября проходит международный кинофестиваль, на котором представлены 352 фильма из 61 страны. Внимание критиков привлекла новая картина Вернера Херцога «Спасительный рассвет» о побеге американского летчика из лагеря вьетконговцев во время Вьетнамской войны. Традиционно во время кинофестиваля идет бурная светская жизнь. В Торонто самым заметным событием стало празднование 60-летия Билла Клинтона. Строго говоря, его день рождения уже прошел 19 августа. Однако в торонтском отеле Royal York было устроено торжество, которое посетили Кевин Спейси, Билли Кристал и другие звезды кино. Гости платили за столик на благотворительном обеде до 200 тысяч долларов. Все доходы будут направлены на борьбу со СПИДом в Африке. В московском издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» вышла первая биография Иосифа Бродского. Ее автор – близкий друг Бродского на протяжении всей его жизни, поэт и эссеист Лев Лосев. Они подружились в Ленинграде в юные годы, затем эти отношения продолжились в Америке. Лосев живет в штате Нью-Хэмпшир, где преподает в Дартмут-колледже. В течение 10 лет после кончины Иосифа Бродского он работал над книгой, которой дал подзаголовок «Опыт литературной собственной биографии и над комментариями к стихам Бродского. Комментарии Лосева должны выйти в следующем году. Биография в серии «ЖЗЛ» снабжена подробной хронологией жизни Бродского, которую составила Валентина Полухина. Во Франкфурте на 80-м году жизни скончался писатель и историк Иохим Фест, автор знаменитой биографии Адольфа Гитлера. Он родился в 1926 году в Берлине, во время войны служил в армии, попал в плен. Позже работал на радио и телевидении, прежде чем стал профессиональным литератором. Книги Феста широко известны в Германии и в переводах на множество языков. Вышедший в 1973 году труд о Гитлере считается лучшей из существующих биографий нацистского диктатора. Во многом по книге Феста «В бункере Гитлера. Последние дни Третьего рейха» в 2004 году был поставлен известный фильм Оливера Хиршбигеля «Падение» в русской версии «Бункер». Среди других работ Иохима Феста «Заговор против Гитлера. История германского сопротивления», «Лицо Третьего рейха. Портреты нацистского руководства». Фест также сотрудничал с бывшим гитлеровским министром и ведущим архитектором рейха Альбертом Шпеером, который в 1966 году вышел из тюрьмы Шпандау, где провел 20 лет по приговору Нюрнбергского суда. Мемуары Шпеера вышли в редакции Иохима Феста.
С панорамой культурных событий Андрей Шароградский.
А утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами газет «Самары» вас познакомит Сергей Хазов.
Стартовала кампания по выборам мэра Самары. В борьбу за пост главы областной столицы вступит 21 претендент. Такого количества желающих стать мэром Самара еще не видела, сообщает еженедельник «Репортер». Противники ныне действующего главы города Георгия Лиманского намерены выдвинуть как можно больше кандидатов в надежде, что кто-то из них сможет пройти во второй тур выборов. Большое количество кандидатов выгодно тем, что каждый из них, оттянув на себя голоса избирателей, делает неизбежным второй тур выборов, отнимая у Лиманского возможность набрать более 50% голосов для победы в первом туре. По результатам соцопросов, антирейтинг Георгия Лиманского составляет сегодня 44%, поэтому конкуренты действующего мэра могут рассчитывать на поддержку своих кандидатур самарцами, заключает репортер. В самарском отделении партии «Родина» произошел раскол из-за кандидатуры на пост мэра города, пишет самарский выпуск еженедельника «Коммерсант». 30 августа 5 членов регионального совета партии «Родина» публично потребовали от своего лидера Владимира Шерстнева отменить решение о поддержке на выборах Георгия Лиманского. Мэра обвинили в том, что он вступил в «Единую Россию», партию, которую члены «Родины» считают прокремлевской, сообщает самарский выпуск «Коммерсанта». Тему продолжают самарские «Известия», сообщая, что 31 августа президиум политсовета самарского отделения партии «Единой России» поддержал Георгия Лиманского в качестве кандидата от партии власти на выборах главы города. Из-за депутатов-единороссов Михаила Анисимова, Алексея Офицерова, Александра Белышева и Виталия Ильина, покинувших ряды партии в конце августа и заявивших о своих мэрских амбициях, скорее всего, придется проводить второй тур выборов. Сейчас руководство самарской «Единой России» опасается, что простые партийцы могут запутаться, за кого же им голосовать на выборах главы города, информирует самарские «Известия». Пока политики озабочены участием в выборах мэра Самары, простые самарцы митингуют против приватизации детских учреждений, пишет «Самара сегодня». 8 сентября прошла акция протеста против приватизации детских дошкольных учреждений. За последний год в Самаре перепрофилировано и закрыто более 10 детских садов. Их помещения отданы под компьютерные клубы и офисы. В начале года под угрозой закрытия оказались детские сады в Куйбышевском районе Самары. Закрывать детские учреждения, расположенные в пригородных районах Самары, тем более нельзя. Ведь сегодня в очереди в детский сад стоят более 5000 самарских детей. Педагоги закрытых и перепрофилированных детских садов намерены обратиться с исками в арбитражный суд, требуя пересмотреть решение чиновников, остановивших работу дошкольных учреждений.
С главными темами газет «Самара» вас познакомил Сергей Хазов. В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Пока никто не взял на себя ответственность за вчерашнее нападение на посольство США в Сирии. Подведены итоги воскресных парламентских выборов в Черногории. Левоцентристская коалиция премьер-министра Мила Джуканович набрала 41 из 81 места в парламенте страны. Более подробно об этих и других событиях в очередном выпуске новостей на Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Экономический обзор в утреннем эфире «Радио Свобода».
Объем государственного инвестиционного фонда в России в 2007 году составит 3,4 миллиарда долларов, а в 2008 году, по предварительным расчетам, 4,3 миллиарда, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов. Он напомнил, что правительство России уже одобрило 7 проектов, для софинансирования которых будет задействован инвестиционный фонд. Более половины этих проектов связаны с развитием транспортной инфраструктуры в Московском регионе и Санкт-Петербурге. Государственный концерн «Рособоронэкспорт» объявил о покупке 41% акций российской частной компании ВСМПО «Ависма», крупнейшего в мире производителя титана. Детали этой сделки не раскрываются. Ранее представители «Рособоронэкспорта» заявляли о намерении создать собственный металлургический холдинг на базе ведущих российских предприятий специальной металлургии. Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве титана составляет 32%, причем до 80%. Процентов его производства концерн экспортирует, прежде всего для компаний аэрокосмической промышленности. В России в ближайшие годы сохранится существенный разрыв между внутренним спросом на продовольствие и его собственным производством. Если по прогнозам доходы населения к 2009 году возрастут на 48%, то объемы сельскохозяйственного производства не более чем на 12%, сообщил представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Клепач. Такой разрыв, по его словам, приведет к двукратному увеличению объемов импорта продовольствия. Рост доходов населения ведет к опережающему росту спроса на более качественные продукты, которые российские сельхозпроизводители удовлетворить не смогут.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор. И в завершении. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26 рублей 78 копеек за доллар США и 34 рубля 4 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
Продолжаем утреннюю программу. В рубрике «Время гостей» обсуждалась встреча президента России Владимира Путина с западными экспертами. Прошу прощения. С Михаилом Соколовым беседовали политологи Станислав Белковский, Андрей Пиантковский, Николай Злобин и Александр Рар.
Начну с Александра Рара. Александр, что для вас было вашим личным открытием на этой встрече?
Путин говорил как человек, как политик, который думает о том, как закончить свою эру успешно. Он понимает, что он уходит, не прощается, но уже обдумывает то, что ему удалось сделать, и говорит о том, что ему еще не удалось сделать, что нужно будет делать наследнику. Он оставляет страной, как он нам сказал, политически стабильно и экономически в очень хорошем состоянии. Что ему не удалось сделать, и это он тоже честно сказал, на это побороть коррупцию в стране.
Я обращусь к господину Злобину.
Сегодня мы действительно видели Путина, который, на мой взгляд, пытается уже начать, по крайней мере, думать об итогах эпохи Путина. Если он вообще сказал, что он не считает себя политиком и свою карьеру не считает политической. Я ему спросил тогда, как же так, типа, Владимир Владимирович, вам приходится каждый день общаться с политиками, ваше окружение — это все люди, строящие политические карьеры, и в том числе на вас строят политические карьеры. Он говорит, да, я понимаю, мне с ними очень тяжело, мы с ними люди разного менталитета. И вот это вот некое попытка, видимо, может быть и самооправдание, но попытка найти какое-то моральное оправдание тех лет и моральное понимание того, что произошло со страной, мне кажется, начинает его волновать все больше и больше. Так вот, несколько раз он критикует Соединенные Штаты или Европейский Союз, он говорит, вы понимаете, они делают это или то, исходя из политических соображений. И слово «политический» вдруг неожиданно у него стало ругательным. Многие решения он принимал, исходя не из политической необходимости, а из его глубинного понимания того, что хорошо для России, того доверия, которое ему оказал народ, хотя как политик, он говорил, некоторые решения нормальный политик никогда бы не принял, потому что это противоречит самому кодексу политики. И, естественно, эти решения вызывали большое раздражение в первую очередь в элите, но сказал он, я надеюсь, что когда-нибудь народ меня поймет.
Андрей Пианковский.
Ведь Вагнер тоже был покорен мудростью своего собеседника, его либерализмом. Его инстинкты как авторитарного политика совершенно очевидны. Он действительно хочет как-то и того, и другого. Может быть, и остаться, но не нарушить Конституцию. И мое такое ощущение, что он нашел такой вариант, он его реализовывает. Это абсолютно надежный преемник Медведев.
Я приветствую Станислава Белковского.
Владимир Путин вступает в завершающий этап своего правления, этап легализации его собственности, собственности его правящего клана, его личной легализации как уважаемого политика и общественного деятеля на Западе. И он говорит, собственно, западному потребителю информации. То, что я империалист, то, что я советский политический деятель, это, конечно, был все блеф, рассчитан на моего не очень умного, не очень дальновидного избирателя. Я обычный бизнесмен, который волею судеб был вознесен к вершинам российской власти, и я, Владимир Путин, делал все в интересах Запада, на самом деле. Я допускал лишь антизападную риторику, чтобы народ, который не любит Америку, за меня голосовал.
Путин частью элиты не является сам. Элита его боится и не знает, что он с ней сделает завтра, кого он прикажет продать, кого купить, кого отстранить. Они его боятся. А он их откровенно презирает и разводит, и покупает, и продает. Доверия элиты у Путина нету. Вы же в конце концов говорите, что Путин, да, он уйдет из России, он уйдет из политики, он вообще уедет из страны, вообще не будет ничем заниматься. А как же кто? У него что, никто ничего не сможет отобрать? Ведь вся российская история основана на том, что любой наследник, как бы его ни избирали, начинает свою политическую карьеру с того, что он топчет предшественник. Любой вновь пришедший в Кремль человек половину своего политического времени утверждался тем, что разрушал систему и убирал людей своего предшественника.
Это был фрагмент программы «Время гостей». А завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» передачи нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о сенсационных признаниях членов американской сборной по велоспорту. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Синдрома войны в Персидском заливе не существует, заявили во вторник американские медики, пытавшиеся в течение нескольких лет выявить некую таинственную болезнь, от симптомов которой страдают тысячи ветеранов операции «Буря в пустыне», во время которой в 1991 году коалиционные силы изгнали иракскую оккупационную армию из Кувейта. Участники той войны действительно больше подвержены заболеваниям нервной системы. Среди них, например, распространена болезнь Лу Герига, депрессии, психические расстройства, алкоголизм и наркомания. Но некоего нового заболевания, которое, как считают некоторые эксперты, могло быть результатом возможного применения иракцами химического оружия, обнаружено не было. Трое защитников прав животных, организовавшие кампанию преследования работников американского филиала британской фармацевтической компании Huntington Life Sciences, были приговорены во вторник к тюремному заключению на основании закона, приравнивающего подстрекательские действия радикалов из движения защиты животных к терроризму. Бывший глава группы получил 6 лет тюрьмы, его заместитель — 4 года. Координатор группы приговорена к 4,5 годам за откровенные призывы не давать прохода работникам компании, уродовать их автомобили и распространять их имена среди тех, кого тревожит бесправие животных. Радикализация природоохранных групп привела к принятию 4 года назад специального закона, предназначенного для защиты фармацевтических компаний, производящих эксперименты на животных, от воинствующих любителей дикой природы. Адвокаты осужденных утверждали, что их подзащитные лишь воспользовались своим законным правом на свободу слова. По словам судьи, обвиняемые руководствовались чувством слепой мести и желанием обанкротить ненавистную им компанию. Двое бывших членов американской команды по велоспорту сделали небывалое признание в интервью газете «Нью-Йорк Таймс». Они сказали, что они использовали ЭПО, синтетический гормон, повышающий выносливость во время выступления в велогонке Tour de France в 1999 году, где они помогли одержать победу своему соотечественнику Лэнсу Армстронгу. Нарушив неписанный обет молчания, бывшие велогонщики нарисовали печальную картину спорта, погрязшего в допинговом грехе. Слово Яну Рунову. Заговор молчания был нарушен спортсменами в их интервью газете «Нью-Йорк Таймс». Один из признавшихся, бывший капитан команды и близкий друг Ланса Армстронга, 39-летний Фрэнки Эндрю, решил сознаться в принятии допингов, поскольку считает, что это вредит спорту.
Второй признавшийся пожелал остаться анонимным. Он сказал, что без принятия допинга не обойтись, если ты хочешь быть своим в команде. В то же время оба заявили, что никогда не видели самого Армстронга принимающим какие бы то ни было запрещенные субстанции. Ланса Армстронга, которому на днях исполнится 35, обвиняли в том, что он принимал допинговые средства и до болезни, и затем после своего чудотворного исцеления от рака. Все обвинения он категорически отвергал и через прессу, и даже через суд. Один из бывших членов команды Армстронга, Стив Сворд, первым признал, что пользовался ЭПО, когда участвовал в гонках для компании Моторола. Потом он даже выпустил книгу LA Confidential «Секреты Ланса Армстронга», опубликована на французском языке в 2004 году. Автор пишет в книге, что американские велогонщики заметили, как их европейские коллеги-соперники, принимая кортизон, тестостерон и ЭПО, здорово вырвались вперед. И тогда Армстронг сказал членам своей команды, что придется делать то же самое. Признаком приема допингов, пишет Сворд, стало то, что, начиная с соревнований 1994 и 1995 годов, когда еще не было анализов на ЭПО, все спортсмены ходили со своими термосами, и можно было услышать позвякивание кусочков льда внутри, потому что ЭПО надо было держать в холоде. Каждую ночь в гостинице участники соревнований бегали в поисках льда, чтобы заполнить им свой термос. Когда жена Фрэнки Эндрю за несколько недель до чемпионата обнаружила термос в холодильнике, она пришла в ярость. Фрэнки сказал тогда: «Пойми, это для меня единственный способ дойти до финиша». Тур де Франс этого года начался с проверки велогонщиков на допинги. Под подозрение попали почти 60 человек. 9 были дисквалифицированы. Среди них те, кто в 1995 году заняли второе, третье и четвертое места. Все европейцы.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Джастин Тимберлейк, один из самых популярных и неплодовитых поп-идолов дня, намерен доказать право на славу своим вторым альбомом, который вышел во вторник. Песня из этого диска «Future Sex».
Передача «Сегодня в Америке» завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». А вот некоторые темы следующих 60 минут программы.
Российско-украинский конфликт вокруг крымских маяков. Гастроли родоначальника «Стелефьюжн» Билли Коба в Москву. Также вы узнаете о дешифровальных машинах времен Второй мировой войны. И Испания 5 лет спустя после трагических событий 11 сентября 2001 года.
Ну а главная тема программы «Время свободы», напомню, посвящена возможному объединению Москвы и Московской области. И мы продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на вопрос, как вы относитесь к этой идее.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7200.